Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Міністерство внутрішніх справ пропонує ввести у адміністраційний кодекс норму, яка дозволить притягувати до відповідальності за дармоєдство. Мінськ стане городом буржуазних хмарочосів і історичних муляжів. Такую будущню предрекає столиці історик Захар Шебека. У Борисові гуляють у футбол Батэ і Донецький Шахтар. Про це та інше тягом ближайшої години. Урад рыхтуе закон, каб як мага паўней прыцягнуць да працоўнай дзейнасці грамадзянаў, што ўхіляюцца ад працы. У прыватнасці прапануецца павялічыць мінімальны працоўны стаж з выплатай абавязковых страхавых узносаў для прызначэння пенсіяў з 10 да 15 гадоў. Пры разліку пенсіяў прапануецца браць за аснову апошнія 20 гадоў стажу. Пры адсутнасці патрабаванага стажу працы павысіць узрост для звароту па сацыяльную пенсію на 5 гадоў, да 60 гадоў для жанчын і 65 для мужчын, а магчыма і ўсталяваць аднолькавы парог узросту ў 65 гадоў. Пра новы праект ураду з эканамістам Яраславам Рамончуком пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Такія змены ўлада прапаноўвае для таго, каб у краіне максімальна зменшылася колькасць пенсіянераў, лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук.
Беларускія ўлады шукаюць спосаб, як ашукаць людзей, таму што грошаў у дзяржавы не хапае для таго, каб падымаць пенсіі. Палітычна вельмі складана падняць пытанне пра павелічэнне пенсійнага ўзросту. Заробкаў таксама, вось ўжо ліміт ўжо ў 2014 годзе будзе рэальна зніжэнне заробкаў. Таму трэба якім чынам зрабіць вымогі і патрабаванні буржуйскімі дачыні да іх, хто атрымлівае гэтыя пенсіі. Таму не ёсць 15 гадоў, каб зменшыць пенсію, таму і там калі няма гэтых гадоў, то ты будзеш працаваць да 65 гадоў. Усё гэта ніякім чынам не паўплывае на ані эканамічную эфектыўнасць, ані сацыяльную бяспеку насельніцтва. Тое, што прапануе тозі, па сутнасці, гэта такой спосаб, каб менш грошаў людзям даваць, захаваць велізарныя мільярдныя ў далярах праекты для дзяржаўных прадпрыемстваў і для сяброў палітычнага бізнесу, а людзі будуць плаціць за тыя эксперыменты, якія над імі ўлада праводзіць.
На думку эксперта, улады хвалюе не праблема дармаедства, а тое, што каля паўмільёна беларусаў працуюць за мяжой Беларусі і адпаведна не плацяць падаткаў.
Беларусь адзіная краіна, у якой у Еўропе, якая сутыкаецца з праблемай тунеядства і недахопу людзей працы. Не таму, што ў нас няма людзей, а таму, што дзяржава не можа запрапанаваць рынкавыя варункі аплаты працы. Та лічба 400 тысяч або 500 тысяч, гэта па сутнасці лічба, якая высвана з пальца, вось, яны не ведаюць, дзе тыя людзі, але хацелі б некім чынам узаконіць той падатак, каб аблажыць падаткам людзей, працуючых за межамі краіны, ў Расіі, там у краіне, ў Еўрапейскім звязі. Таму вось і Тозік, і да гэтага яшчэ іншыя людзі, міністэрства сацыяльнай бяспекі, яны вось і вельмі хвалюе, што нехта зарабляе грошы, з них не плаціць падаткі і карыстаецца дармовымі сацыяльнымі паслугамі. Так не трэба зусім інакш падыходзіць да тай сферы, трэба рабіць так, каб была медыцынская страхоўка, была пенсійная страховка, каб гэтыя грошы не прападалі, тады гэтых пытанняў проста не будзе. Яны проста гэтыя людзі, Тозік таксама, хацелі б захаваць асноўныя параметры савецкай сістэмы пенсійнага забеспячэння аховы здароўя, а пры гэтым прымусіць людзей працаваць на савецкіх таксама варунках працы, прытым ігнараваць сусветны рынак, нават расійскі рынак, украінскі рынак проста нельга. Яны хацелі б сумясціць несумяшчальнае.
Эканамісты лічаць, што новыя стандарты, агучаныя на месяц прэм'ер-міністра Анатолем Тузікам, прывядуць да таго, што людзі ў пажылым веку будуць працаваць даўжэй на 5 гадоў і, падарваўшы здароўе, хутчэй паміраць.
Савецкая сістэма ніколі не была справедлівай і не будзе справедлівай, як бы яе не дэфармаваць. Гэта, па сутнасці, тая сістэма, якую трэба давно было бы зліквідаваць, таму што яна не носіць ні страхавы характар, і яна не прыводзіць да таго, што чалавек, які затрымліваў шмат грошаў на працягу працоўнага жыцця, потым мае добрую пенсію. Больш таго, калі, напрыклад, не дай Божа, ён памрэ, то гэты грошы ўсё прападаюць. Таму у гэтай сістэме дзяржава зацікаўлена, каб людзі пасля выхаду на пенсію і хутчэй паміралі. Бо працавалі больш, здароўе падрывалі больш, каб зноў потым 2-3 гады пажылі на пенсіі, потым паміралі. Таму трэба рабіць тое, што дыктуе сусветны пазітыўны вопыт, калі чалавек мае свой індывідуальны пенсійны рахунак, на якім накапляецца грошы, і ён выходзіць на пенсію і мае там 100-150 тысяч даляраў сваіх грошаў, якімі ён распараджаецца, і ён не залежыць ад дзяржавы, і дзяржава не залежыць ад яго.
Сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» эканаміст Яраслаў Раманчук. Жыхар Магілёву Сяргея якраз з тых дармаедаў і ўтрыманцаў, супраць каго ўлады збіраюцца разгарнуць барацьбу, прымусова працаўладкаваць або прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Ён у працаздольным веку, афіцыйнага месца працы не мае, а да таго ж у яго велізарная запазычанасць па кватэрнай плаце. Тым не менш, Сяргей не лічыць сябе ні дармаедам, ні ўтрыманцам. З ім пагутарыў Андрэй Белагубоў.
Сергей живе с часовых приработков. Сегодняшний ранок он просвятил пошуку напарника, как разом выезд из дому, який ремонтуется, будавничий друз. Кажет, что есть замова на такую працу. Слово президента про дармоедов, боротьбу с ними Сергей Чу и ими обороной. Заявляет, что он не дармоед.
Я официально не працую, а лишь я зарабляю сумленным шляхом. Карку державы я не сижу. От державы я ничего не маю. Поликлинику навод забыл, когда я в прошлый раз ходил. Наезжу на свои потребы, я зарабатываю. Есть у меня в кишени 50 тысяч. Чудовно. Нема, ну, ничего страшного. Мне завжди люди верят, перепозычат. Так, милостью Божией живем.
Сергей заявляет, что людей таких, как он, примусить працевать можно. Вось только плену от такой працы, на ягоную думку, не будет.
Постав з ім тады побач двух милициянтов. И им же треба платить, и этого дармоеда контролировать. Як он будет працевать? Додатковую працу участковым милициянтам дадут. Те, якія не пойдут на працу, посадить его ПП. У них, до речи, у участковых есть свой план. Не совершил преступление, но, однако, он за что-то пьет, а раз за что-то пьет, значит, треба посадить его в ОПП.
На пытанне, што ён будзе рабіць, калі да яго прыйдзе участковы, Сергей прызнаецца, што давядзецца і яму шукаць афіцыйна працы. У яго вышэйшая адукацыя, ён шмат дзе паспеў папрацаваць, але адусюль звальняўся.
Я інжынер-энергетыкам працаваў, тэхнікам-электрыкам і кантралёрам-ахоўнікам. Кіраўніцтва заўжды патрабуе ад цябе звыш таго, што ты робіш. Напрыклад, кантралёр-ахоўнік ще павінен прыбіраць тэрыторыю. Чаму я павінен рамантаваць дзверы, замкі ўстаўляць, каналізацыю чистить. Разумеется, я хочу робить ту справу, якую я роблю.
На питання, як утворилася шматмільйонная запозичаність за кватеру, Сергій отказывает, что не хапає грошей, и запевнює, что неколи усе сплатить. Як же он сам характеризує лад своего життя?
Предпримальник по допомоге людям, можно так сказать. Вот я зараз иду, буду тягать. Мне позателефонував знайомий, я пойду и потягаю. Копейка не за меня, и я веду, что он чудовно платит.
Уже развитывающийся Сергій показал своє збитое, як він каже, от тяжкой працы руки. Запытался, а як милиция будет вертать те тысячи людей, якія працуюць нелегально у России?
На новую инициативу уладу мают свой пункт погляду и слухачи свободы.
Очень далек наш пожизненный президент Беларуси Лукашенко от происходившего и происходящего в Минске и в Беларуси. Более 400 тысяч безработных граждан собирается трудоустроить с января 2015 года, которых подонки и иные сволочи годами и десятилетиями не допускали и не допускают на работы. И даже через мафиозно коррумпированные районные и городские биржи труда. С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Наш телефонный номер 266-39-52. У малых городках на Гарадзеншчыне люди годами не мают сталой працы, живут с сезонных подработков, со своих городов або с поездок за мяжу и не уявляют, як их могут притягнуть до отказности за дармоедство, рассказывает Михаил Корневич.
Районный центр Великая Берестовица. С вытворчих предприемств только молочный цех, який належить Городенскому молочному заводу, и служба ЖКХ. Несколько крамов, служба быту, ПМК, ДЕУ, да и Белтелекам. Спадар Олег рассказывает, что сталая праца нема с 2002 года, после того, как поудельничал у выборчей кампании мясцовые советы без згоды улады. У его двое деток, жонка, и он мая высшую эдукацию, специалист по ахове працы. Але пободявшийся, как сам каже, по разных организациях, ничего не знайшов, усюды от мовляли. Расповедаю, что спробовал, как иншие, ездить в Польшу, але это особливого прибытку не принесло, и тому занялся своим городом.
Есть господарка, огород, не один, на вот там, нечто, не тримаем некую такую мелкую живность, и из этого, в принципе, и кормимся. Вот, вось, уже не треба идти куплять нечто в магазин. Можно нечто продать, но это просто выживание, можно так сказать. У Берестовицы, яны тут кажут все, что у нас працы хапая, всем, как коли ласка, идите працуйте, но пробачьте мне там, ну, 2,5-3 миллиона заработок, 2 миллиона. А если ведаю рабочие, 1,5 миллиона отримовываюсь, ну.
Цікавлюся, что он будет робить, коли станут притягивать за дармоедство.
Держава не створила нам никаких умов. Мало что они кажут, что у нас у всех хватает працы. Працу можно найти и без их. Но, пробачьте, где взять сродки на достойное житё? 8 годин ходить для того, как просто получать копейки, это трата своего життя. На что? Кого я утримываю? И за это они еще хочут притягнуть меня до отказности. Я сказал мой знакомый один, что коли бы в Сполучених Штатах так легко было отчинить визу, то там сидела бы половина Беларуси.
Сподар Иван, так само жихар Великой Берестовицы, рассказывает, что недавно звольнился. Робил на асфальтоукладчику с 8 до 23 годин, а отримал только 2 миллиона 700 тысяч. Обурился и сошел. Кажет, что у коммунальной службы пропоновывают на огул 1 700 тысяч заробку. А тому вырешил школьными собрами ехать на заробки в Россию.
Потому что половину в России, половину в Минске. По городах поразъезжались. Здесь делать нечего. Особенно молодым. Если молодая семья, потому что ребенка надо накормить, одеть, обуть, в школу отправить.
Ну а у России что там лепше будет?
Ну почему нет? Вахта. 2 недели работаешь, 2 недели дома. Ну штуку баксов, если нормально. Бригада нормальная не употребляет. За 2 недели 1000 долларов, я думаю, нормально.
Цікавлюся у спадара, як він ставиться до пропанов президента притягнення до отказності за дармоєдство. Сябра спадара Івана, Алексей, який разом з ним збирається на вахту, пропонує на це питання відказати віршем, автор якого, до речі, сам з Великої Берестовиці.
Життя у розтяжки настало, у прутки, як вам це знати, яйки бицем єсть і сало, горілки хоч зелі хлібала, стоїш роззяпивши лицо і думаєш, де гроші взяти, де ж шукати паншоху твою, що за пана Грошинськомся, ти хоч карпеточку благую, ти б хоч хустинку носовую, сам собі отказ. А чорта з два, даремно намагаєшся. Зарплату винь, десунь, в одно місце не купиш навіть труси. Що-то мікра, що-то і раки, хоча б під'їсти ковбаси. Марніють краму от відвода, фігеють ціни на вашах. І над великим над народом навіс. Лука і мара в грах, не так, що ли?
На розвітання цікавлюся у спадаров. Кільки треба мати заробку великої Берестовиці, каб варто жити?
Можна було, да. 10 мільйонів хватить.
Да.
Я так думаю, пока. Якщо долар рости не буде. Це, щоб, виходить, прожиточний мінімум. 5 мільйонів. Ну, для Берестовицы хватит.
Репортаж с Городинщины. Вы на хвалях «Радость свободы» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою увести у адміністраційний кодекс норму, яка дозволить притягувати до відповідальності за дармоєдство, у тим ліку до примусового працевлаштування. Олександр Лукашенко не бачить сенсу у одночасовому існуванні союзної держави і Євразійського економічного союзу. Поводле його, від союзної держави Білорусі і Росії можна буде відмовитися тільки після того, як Євразійський союз досягне такого ж узровню інтеграції. Колегія Мінського городського суду покинула без зміну присуд правооборонцю Андрею Бондаренку, осудженому на 3 роки за хуліганство. Після сьогоднішнього рішення присуд Бондаренки формально уступає в силу. 21 кастрычника 100 годов кардиналу Казимиру Свёнтку, який білорусізував католицький костел.
Ну а зараз про подію сусідів. Анексія Криму і окупація частки Донбасу кардинально змінила структуру українського електорату. Тому на виборах у Верховну Раду перемога проєвропейських сил і пораження проросійських партій фактично передвизначені. Таку думку у інтерв'ю Радіо Свобода виказав український політолог Володимир Фесенко, коментуючи особливості дотермінових виборів у Верховну Раду, які повинні відбутися 26 кастрычника. Зиму утром Ігор Нержин.
Эти выборы, в первую очередь, конечно, отличаются тем, что они проходят в условиях, пусть неофициальной, но все-таки войны. Войны, которая вроде бы прекращена, вроде бы должно быть перемирие на востоке страны, но военные действия продолжаются. И атмосфера войны, последствия войны, конечно же, очень сильно влияют на ход избирательной кампании. Конечно же, тема войны и мира, она является ключевой на этих выборах. И это первые парламентские выборы в условиях войны. Второй важный фактор, который влияет на эти выборы. Это выборы после Майдана и импульс Майдана, запрос на обновление власти, а также политические, идеологические конфликты, порожденные Майданом, они также очень сильно влияют на нынешние выборы. Собственно говоря, и досрочные парламентские выборы возникли как требование Майдана.
У выборчай кампаніі можна вызначыць некаторыя цікавыя тэндэнцыі, звязаныя са складам палітычных камандаў, якія ідуць на выбары.
Ведучыя палітычныя сілы вынуждены былі адпавядаць на запросы общества, на настроение общества. І титульной части списков, проходной части списков мы видим много представителей гражданского общества, общественных активистов, много новых лиц, довольно часто молодых лиц, людей с западным образованием. Это как раз вот ответ на настроение общества. Люди хотят обновления состава парламента, и многие политические силы, особенно связанные с Майданом, демонстрируют такое обновление, подчеркивают, что у них новая молодая команда. Это очень примечательная тенденция, на мой взгляд, достаточно положительная, и весьма возможно, она приведет к серьезным политическим изменениям, просто не сразу. Еще одна тенденция – это то, что целый ряд политических сил демонстрируется из списка героев войны. Ну, это как раз отражение ситуации с войной, то, что в обществе, конечно, с уважением относится к людям, воевавшим или воюющим на Востоке. Эти тенденции, пожалуй, являются какими-то достаточно значимыми, ведущими.
Поводле эксперта, разважающий про выборы в Верховную Раду, треба уличивать, что аннексия Крыму и оккупация частки Донбассу сепаратистами и Россией привели до кардинальной измены структуры электорату в Украине.
Если раньше у нас был примерный паритет между политическими силами, которые ориентировались на избирателей, которые были проевропейскими по своей идеологии, а вторая часть электората преимущественно ориентировалась на Россию, были достаточно сильные такие пророссийские настроения. Вот эти две части, они конкурировали между собой и избирали разные политические силы. И побеждала та сила или те силы, которые выигрывали центральную Украину, где вот был такой своеобразный нить смешения этих настроений и идентичности. Сейчас ситуация совсем другая. Вот за счет аннексии Крыма и потери в части Донбасса, причем густонаселенной части Донбасса, это несколько миллионов избирателей, структура электората поменялась, и партии, связанные с предыдущей властью, прежде всего это партии регионов, которые на этих выборах пытаются провести ребрендинг, идет под флагом так называемого оппозиционного блока, эта партия плюс ряд других, они не имеют шансов выиграть выборы. Они стали партией меньшинства, а проевропейские партии, партии, связанные с Майданом, скорее всего, будут формировать новое парламентское большинство.
Покуль застается открытым пытанием, чи потрапить блок Петра Порошенки сформовать по выниках выборов свою уластную большинство. Але эксперт не личить это принциповым моментом.
Хотя уже сейчас понятно, и Порошенко в этом сказал, что будет формироваться коалиция. Президент Порошенко заинтересован в создании конституционного большинства. Видимо, будет формироваться коалиция из партии Майдана, поэтому главная, наверное, интрига будет связана с тем, кто именно будет формировать по результатам выборов эту коалицию.
Так само у выборах у Верховную Раду присутничает шерох больш локальных интригов, связанных с тем, кто переодолее 500-ковый барьер и як шмат новых политических сил опынуться у парламента. Еще одна интрига, связанная с лёсом партии минулого.
Пройдут или не пройдут парламент коммунисты? Это будет своеобразный индикатор. И тот же оппозиционный блок. Вот если не проходят коммунисты, то это будет очень серьезный сигнал существенной десоветизации политической системы. Расставание с коммунистами – это то, что давно ожидалось, и, в принципе, то, чего хочет Майдан. У нас даже была инициатива запретить компартию, но согласен с президентом Порошенко, что пусть лучше свой приговор вынесут избиратели, а не суд.
Политолог так само нагадывая, что частку депутатов Верховной Рады выбрать не удастся. Поводле Конституции Украины парламент повинен наличивать 450 депутатов, але 12 депутатов от аннексованного Крыму и как минимум 14-15 от оккупованной частки Донбассу у парламент не трапить.
Украинский политолог Владимир Фесенко разважал про тенденции выборчей кампании в Украине, ну а у России украинская тема по-ранейшему является оселком, на яким проходит выпробование демократичные принципы. Чемпион света по шахматах и громадский деяч Гарри Каспаров раскритиковал оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Ходорковского за их высказывания по Крыму. Я нагадаю, что резонансные интервью Навального и Ходорковского, у яких с разной ступенью категоричности прогучал тезис об тем, что Россия не повинна вертать Крым Украине, выкликали жесткие спречки. Каспаров написал в своем блогу: Логичная выснова полягает в том, что сутностная альтернатива Путину в России отсутничает. Два яркие оппозиционные лидеры, которые в очах шмат кого высабляют собой европейскую Россию, дали зрозуметь, что их отрознение от Путина у крымским питании чисто стилистичные. Заявы Навального и Ходорковского дают подставы мерковать, что они готовы подладживать свою политическую позицию под меркование большести, охопленной псевдопатриотичной гистерией, под чулой опекой путинского агитпропу, пишет Гарри Каспаров. Замест заляцанняў да адурманенных пропагандой масу, оппозиция повинна, як это робил у свой час, шматкрозь обсмеяны за политичную наивность Андрей Дмитриевич Сахаров, сцержать простые истины, лишит Каспаров. Але ці існуе ў Расіі апазіцыя, якая падтрымлівае лёзунг безумоўнага вяртання Крыму? Ды хоць колькі-небудзь значная частка грамадства, якая гатовая да гэтага прыслухоўвацца? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Каспароў працягнуў свае развагі пра тое, што, на ягоны погляд, ёсць першапачарговай задачай апазіцыі.
В данном случае каждый отвечает за себя, потому что я не случайно привел пример Андрея Ильича Сахарова. Он был в гораздо большем одиночестве, когда говорил вещи, которые сегодня кажутся очевидными, но тогда требовали невероятного мужества. Аннексия Крыма – это военное преступление, это нарушение всех межгосударственных обязательств, которые брала на себя Россия, начиная с 1991 года. Если мы говорим про принципиально иную конструкцию власти в России, если мы говорим про демонтаж вот путинской диктатуры и строительство демократического государства, то мы должны тем же должным уважением относиться к международному праву, как мы относимся к праву российскому, потому что как бы оппозиция достаточно едина выступает против злоупотребления власти внутри страны. Но захват Крыма и поддержка сепаратистских движений сначала на Донбассе, а потом открытое вторжение российских войск – это продолжение той же политики, преступной политики, которая имеет только одну конечную цель, а именно поддержание путинского диктаторского режима. И как бы не замечать, что эти вещи взаимосвязаны, мне кажется, это неправильно.
Гарри Каспаров у своем артикуле написал, что и Ходорковский, и Навальный чакают у некой форме падения путинского режима. Тимая ён сам уявление об тым, як гэта можа адбывацца.
Сила и слабость вот диктатур, подобных путинской, в том, что этого не знает никто. Потому что если бы мы с вами это знали, то это знало бы и КГБ, и поэтому и диктаторы, и этого не случилось. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что очевидно, что чем дольше находится у власти диктатор, который зачищает политическое пространство, тем более турбулентным будет переходный период. Потому что никто не знает, как это произойдет. То есть, конечно, диктатор может там умереть от естественных причин. Ну, я думаю, что Россия столько не проживет, сколько может прожить Путин. Поэтому я все-таки думаю, что будут какие-то внутренние там события, раздраи, которые неизбежно будут вызваны экономическими и политическими проблемами, в которые погружается все глубже Россия. А вот кто и как там поможет Путину уйти от власти, что, в общем-то, равнозначно, мне кажется, просто переходу в мир иной для него сегодня, такое предсказание сделать сегодня невозможно. Но очевидно, что ситуация при как бы уходе Путина будет неизбежно непредсказуемой. И сегодня делать какие-то политические предсказания и фиксировать свою позицию по такому болезненному вопросу, как Крым, исходя из вот представления о том, как сегодня думают рядовые российские граждане, мне кажется, это явно недооценка того, что с уходом Путина принципиально изменится и представление как российских элитных кругов, так и просто рядовых граждан о том, что есть белое, что есть черное. И совершенно, на мой взгляд, очевидно, что путь России в европейское сообщество, вот, интеграция в Европу, она невозможна без того, чтобы проблема Крыма была немедленно и категорически решена, потому что это не вопрос переговоров, это вопрос того, что совершено преступление, и, в общем-то, за это преступление надо будет кому-то, во-первых, ответить, а во-вторых, Россия должна будет, в общем, найти цивилизованный способ выйти из этой ситуации как бы с минимальными потерями для страны, хотя это потребует, конечно, мер в отношении тех, кто это преступление совершил.
Неодноразово обмерковывалась мягкая позиция Захаду, коли Россия аннексовала Крым. И, магчыма, Навальный, Ходорковский и иншие люди заходят с того, что коли упаде режим Путина, то некий переходный режим может погулять с Крымом.
Режим, который будет играть с Крымом, он не будет являться переходным режимом. С Крымом не играют. В Крыме совершено преступление по международным нормам правовым. Может быть, кто-то на Западе готов был бы согласиться с аннексией Крыма. А я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим западные государства, которые готовы это публично признать. Безусловно, немало политиков на Западе. В силу просто своих, может быть, личных интересов и политической, в общем-то, трусости, они готовы на это пойти. Но это мы проходили все в 1938 году. Итогом такой политики будет не падение путинского режима, а дальнейшая агрессия путинского режима. Поэтому делать вид сегодня, что можно искать какой-то компромисс за пределами правовыми, это просто поощряет агрессора дальше. Если бы в Крыму был дан достойный отпор, не было бы Донбасса. А сейчас, на мой взгляд, в общем-то, достаточно очевидно, что Путин просто смотрит по сторонам и выбирает направление следующего удара. И политика такого умиротворения, как бы, или поиск вот этого компромисса за правовыми рамками, неизбежно будет разжигать его аппетит, потому что ему, как там, наркоману, нужна новая доза. То есть его власть во многом базируется на вот этом образе собирателя земель. Поэтому можно не сомневаться, что, имея такой богатый выбор для нанесения следующего удара, там, Прибалтика, Украина, Азербайджан, Грузия и Казахстан, то можно не сомневаться, что Путин найдет себе новую цель, потому что это становится уже, точнее, уже стало становым хребтом путинской пропаганды.
Ну, с людьми, которые представляют у той альбо иншей ступени российскую оппозицию, что им застается теперь у якости практичной деятельности, окромя как заявлять про свою позицию?
На мой взгляд, здесь мы начинаем играть со смыслами, потому что слово «оппозиция» у многих как бы все-таки ассоциируется с какой-то системой координат, хотя бы условно-демократической. Какие-то партии зарегистрированы, какие-то дебаты, какие-то выборы. В России власть, которая на выборах не меняется. Это персонифицированная диктатура Путина, и, соответственно, вся система вертикали власти, она уже зацементирована. То есть то, что многие продолжают делать вид, что на выборах в России что-то может произойти, ну, я не знаю, может быть, могут сменить одного муниципального депутата, но понятно, что уже мэров менять не будут. Поэтому сегодня политическая деятельность в том виде, в каком она была возможна в России даже там 6-7 лет назад, невозможна. Этот режим в состоянии сегодня силовыми методами разогнать любую акцию, которая может показаться принципиально опасной. То есть совершенно очевидно, что сегодня любая деятельность в России будет протекать ровно столько, насколько готов с ней мириться режим, считая, что она, эта деятельность может в той или иной степени как бы или помогать его целям, или, по крайней мере, в общем-то, не мешать и там разгонять будет себе дороже. Поэтому нужно всего-навсего именно выстраивать собственную концепцию будущего. Падение режима – это результат просвещения людей, которые, я думаю, что не будут находиться в этой совершенно параноидальной истерии, связанной с Крым-наш, бесконечно долгое время. Экономические санкции все-таки уже кусаются, ситуация с рублем выглядит весьма, скажем так, непростой, нефтяные цены падают. Надо быть готовым к тому, что возникнет новая ситуация, в которой оппозиции надо будет что-то предлагать. Но я не думаю, что сегодня какие-то конкретные действия на земле, непосредственно в России, могут что-то менять. Мы видим, как жестко власть расправляется, даже с намеком на какую-то политическую активность, выходящую за разрешенные рамки.
Кажа чемпион света по шахматах и громадский деяч России Гарри Каспаров. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою увести у адміністраційний кодекс норму, яка дозволить притягувати до відповідальності за дармоєдство, у тим ліку до примусового працевладкування. Олександр Лукашенко не бачить сенсу у одночасовому існуванні союзної держави і Євразійського економічного союзу. Поводле його, від союзної держави Білорусі і Росії можна буде відмовитися тільки після того, як Євразійський союз досягне такого ж узровню інтеграції. Коллегия Менского городского суду покинула без змену присуд правооборонцу Андрею Бондаренку, осужденному на 3 года за хулиганство. После сегодняшнего решения присуд Бондаренки формально уступает в силу. 21 кастрычника 100 годов кардиналу Казимиру Свентку, который белорусизовал католический костел. Апошнімі днямі сярод політично активної частки громадства активно обмірковується ідея вилучити на президентські вибори у якості одиного кандидата від демократичних сил політв'язня Миколу Статкевича. Недавно я підтримав і були кандидату президенти, лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв. Про что свідчит эта идея? Як может разгорнуться сценар выборов при таком раскладе? Ці будет принятое вылучение Статкевича большинством оппозиционных сил? И какие наступства могут быть от этого кроку? На питание Виталия Цыганкова отказывает керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский.
Блиц-анализ свободы.
Про что в политическом сенсе свечить идея вылучить в якости одиного кандидата от демократичных сил Миколу Статкевича? Ці обозначає гэты крок, як сцвярджають уже некаторые назіральники, что оппозиция признає, что реальной політичної боротьби на гэтых выборах не будет, и тому варто уже робить певные моральные, а не політичні акції, кроки.
так, сапраўды, гэта ідэя не ад добрага жыцця падхоплена. Дарэчы, не ўсімі далёка. Найперш яе падтрымаў Владзімір Някляеў, і для мяне паказальна, што быў такі часавы лаг, бо де-факта гэту ідэю падкінуў сам Статкевіч 2 месяцы таму ў адным са сваіх лістоў. Дык вось, было 2 месяцы маўчання, а потым з'явіўся артыкул Някляева з падтрымкай гэтай ідэі. І я думаю, што, па-першае, гэта адлюстроўвае той тупік, у якім апынуліся з вылучэннем адзінага кандыдата апазіцыянеры. І, па-другое, гэта де-факта ёсць ускосным прызнаннем, што сёння палітычная апазіцыя не ў тым стане, не ў той вагавай катэгорыі, каб весці рэальную барацьбу за ўладу. Де-факта яны ператварыліся ў дысідэнтаў, і таму можа быць вось такая тэарэтычна, можа быць прыгожая маральная акцыя. Фактычна гэта просто нагода нагадаць, што у турмах ёсць палітвязні дасюль, былы кандыдат сядзіць, і прыгожа сысці. Яшчэ, шчыра кажучы, я думаю, што гэта вось такі варыянт прыгожага сыходу ад праблемы плошчы, бо зразумела, што плошча не можа быць пераможнай, наадварот, могуць быць вельмі драматычныя наступствы, а тут, паколькі маецца на ўвазе, што ўлада наўрад ці амаль што на 100% можна казаць, што Статкевіча не выпусціць, а калі выпусціць, то ў яго будзе судзімасць, і чыста юрыдычна ён не зможа ўдзельнічаць у выбарах, то тады байкот, і адпаведна адпадае сама плошча, бо няма падставы ваяваць, так бы мовіць, за скрадзеную перамогу.
Мы ўжо пачалі аналізаваць магчымыя наступствы гэтай ідэі, але калі ўсё ж такі такі крок будзе зроблены і пэўная частка, значная частка апазіцыі прыйдзе да згоды ў гэтым сэнсе, як можна спрагназаваць палітычныя наступствы для саміх актывістаў апазіцыі, для розных палітычных партый, для розных патэнцыйных кандыдатаў і для ўлады?
Не будзе зроблены гэты крок. Я дастаткова ўпэўнена кажу, таму што маю такую канфідэнцыйную інфармацыю з надзейных крыніц, што сямёрка фактычна ўжо гэтую ідэю праваліла. Ну, тут можна аналізаваць, чаму гэта адбываецца. Я думаю, што гэта клубок прычын, у тым ліку і амбіцыі асобных лідараў, як гэта быць нечым дублёрам, калі у тых ці іншых персаналей гэта можа гульня апошняй надзеі. Наступная кадэнцыя для іх будзе нерэальнай у гэтым сэнсе, а тут можна засвяціцца, умоўна зорны час перажыць. Факт тое, што чакана для мяне большасць апазіцыйных лідараў, апазіцыйных структур кісла паставіліся да гэтай ідэі. Чаму я і кажу, што тэарэтычна гэта прыгожа, але на практыцы я ўжо бачу, што апазіцыя хутчэй, што яна страчвае шанец хаця б прыгожа, маральна, годна правесці гэтую кампанію. На жаль, у выніку, я думаю, што зноў будзе некалькі калонаў, некалькі, так бы мовіць, спарынг партнёраў дзейнага афіцыйнага лідара, які адной левай адпаведна выйграе гэтую кампанію. Ну і асобнае вялікае пытанне, глядзіце, мы пра персаналі, пра адзінага кандыдата гаворым, гэта ўсё важна, але ні слова ўцямнага я не пачуў ні адводнага апазіцыйнага лідара пра ідэі, пра лозунгі, пра канцэпцыю. Вось гэты канцэптуальны вакуум, гэта самае страшнае, таму што де-факта нешта такое вось прывабнае, канструктыўнае прапанаваць сёння апазіцыя не можа. І вось гэта, бадай што, галоўны выклік для яе.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Сёння ў Барысаве зноў гуляюць у футбол. Адбываецца матч групавога турніру футбольнай лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і данецкім «Шахтаром». Менавіта данецкія фаны – аўтары знакамітых крычалак пра Пуціна. Пасля мінулага яднання беларускіх і ўкраінскіх заўзятараў у Барысаве на гульні зборных Украіны і Беларусі падобнага чакаюць і 21 кастрычніка. Як падрыхтаваліся да матчу спартоўцы, заўзятары і беларускія праваахоўнікі, высвятляў Ігар Карней.
З-за ваеннага канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны «Шахтар» вымушана эвакуяваўся з Данецку і цяпер кватаруе ў Кіеве. Пры гэтым хатняя сустрэча каманда гуляе на Львоў-арэне. Адтуль у нядзелю усім складам гарнякі і рушылі ў Менск. Паказальнае ўражанне ад сустрэчы з Беларусію. Вось як прэсавая служба «Шахтара» перадае на клубным сайце першыя хвіліны на беларускай зямлі. Апісаць уражанні ад начнога, халоднага і мокрага гораду справа няўдзячная, але некаторыя моманты адразу звярнулі на сябе ўвагу. Найперш адчуванне, што вярнуўся ў Савецкі Саюз. Канчаткова яно замацавалася, калі кіроўца ў аўтобусе ўключыў радыё і адтуль панеслася. У Светкі Сакаловай дзень рождения, ей сегодня 30 лет. Наступныя песні былі таксама з рэпертуару дыскатэк 90-х. Зрэшты, ёсць у гэтым свой калярыт. Вярнуліся ў юнацтва. А сёння ў Беларусь пачнуць прыбываць групы падтрымкі ўкраінскай каманды. Як апавёў спецыяліст па працы з фанацкімі рухамі Шахтара Дзяніс Сарокін, выглядае, што на трыбунах у Барысаве чалавек 200 павінна быць дакладна.
Балечкі, да. Пачнуць продажы на сённяшні дзень, што продажы ещё былі білетов. Поэтому, человек 200 будет, может, чуть больше.
Опасения такого не было? Были же задержаны во время сборной матча?
Не, у нас нормально. Смотрите, давайте вообще, когда я не являюсь фанатиком клуба, по поводу матча, вы видите все справки, лучше наведите у пресс-службы. Они просто выдадут вам максимально корректную правильную информацию, чтобы избежать каких-то значений.
На жаль, сконтактоваться с прессовой службой Шахтара не удалось. Телефон у парта молчал. Але калі кіравацца досведам усё таго ж матчу нацыянальных зборных, няма ніякай гарантыі, што ўкраінскіх фанатаў не пачнуць заварочваць яшчэ на пад'ездзе да Беларусі. 9 кастрычніка, без тлумачэння прычыны, на памежных пераходах былі спыненыя дзясяткі аматараў футболу, шмат каму паставілі ў пашпарты штамп «Уезд забаронены» на розныя тэрміны. Сведкам фильтрации недобронадейных стал завзятор Микола Каутанюк.
Я ехал электричкою с Коваля до Бреста. До Заболотя, с Заболотя ехал до Брест. И бачив, як знімали хлопців. Прикордонники перевіряли їх, там дивилися. Запиталися, куди. Хлопці сказали, що їдуть на футбол. Забрали з вагона, викликали. І деякі навіть не повернулися потім. І, ну, їх взяли і їм сказали, що в якийсь список. Спочатку і навіть прямо не казали, якби. Їду до Бреста. А далі? А далі до Мінська. Теж сумнявся, потім каже на футбол. Виявилось, що напевно не треба було казати. Я, наприклад, не казав, що я їду на футбол. У мене символіка була, звісно, і футболка була, але воно все було в мене в рюкзакові, в мене навіть не перевіряли. А хлопці спортивні його видуть. Було чоловік 10, що так візуально можна було побачити, можна було подумати їх якось пов'язати, що вони їдуть на футбол.
Єдине, що у тим випадку про Сєцєва задовго анонсувалася акція солідарності ультрас обидвох команд, що врешті і вилилася у супольне виконання кривдної пісні про Путіна. Клички поміж секторами «Слава Україні», «Героям слава», льозунги «Живе Беларусь» і гэтак далей. До матчу і після його закінчення десятки чоловік були затриманы нібито за хуліганство. 12 беларусів і стільки ж українців осудили, інших після профілактичних розмов відпустили. Сьогодні політичного потексту нібито не плянується, тому і позиція силовиків може бути не такою принциповою. На гэтый момант Батэ на адночку апярэджвае Шахтар. У першым матчы выхаванцы Александра Ярмаковіча разгромна прайгралі партугальскаму Порту 6-0, але на Барысаў-арэне рэабілітаваліся ў матчы з іспанскім Атлетыкам 2-1. Гарнякі дзве сустрэчы завяршылі ў нічыю і цяпер сур'ёзна настройваюцца на першую перамогу.
Расказваў Ігар Карней. Ну і зараз пра падзеі ва Ўкраіне выказваюцца слухачы «Свабоды».
Вось же товарищ Путлер усё далдоніць, што Расія, маўляў, не з'яўляецца бокам канфлікта на ўсходзе Украіны. Ну, калі гэта сапраўды так, то ўсе пытанні, звязаныя з нармалізацыяй абстаноўкі на Донбасе, трэба вырашаць без Путлера. Але перед гэтым ён усё ж такі павінен убраць адтуль свае войска, сваіх наймітаў ды всякіх там марянетак. А вогуле нешта не верыцца ў добрыя намеры товарыша Путлера, таму што ён не выканаў сваёй галоўнай задачы. А менавіта не стварыў сухапутны калідор у Крым, не выйшаў на Прыднестроўе і Малдову і не адрэзаў такім чынам Украіну адразу ад двух марей – Чорнага ды Азовскага.
Тэлефануйце і вы 266-39-52. Менск стане горадам буржуазных хмарачусаў і гістарычных муляжоў. Такую будучыню прадракае сталіцы аўтар унікальных манаграфіяў па гісторыі Менску, доктар гістарычных навук Захар Шыбека. З ім гутарыла Александра Дынько.
Больш за два гады таму каханне паклікала спадара Захара ў Ізраіль, а любоў да радзімы цягне ў Беларусь. Сталічная фірма «Менка» запрасіла прафесара Шыбеку кіраваць праектам па напісанні калектыўнай манаграфіі пра гісторыю рознічнага гандлю ў Беларусі. Гэтая грунтоўная акадэмічная праца над беларускім матэрыялам два разы на год дае Захару Шыбеку нагоду прыязджаць на радзіму. Пра тое, як змяніўся гістарычны Менск, удалося паразмаўляць з Захарам Шыбекам пасля прэзентацыі кнігі «Гісторыя гандлю в Беларуси, у Национальном историческом музее.
Ну, я вот думаю, что можно было ранее вернуть вынесшитые старые
Дамы, гамины, домики, офисы, врачов, всякие тут взорвать их просто, и на этих фундаментах, что застались, известие отповедно тому образу, как и ранее были. Но я сразу понимаю, что это такие просто летутенные, романтичные планы. Я думаю, никто не будет этим уже заниматься. Просто уже за это просто смирятся люди. И будут робить некие такие декорации, муляжи могут обновить, и замок Минский могут обновить, и другие объекты. Но это уже будет не соправдная история.
Перемены в историческом ландшафте Менску историку сприймає болюче. Каже, что з'явление на месте исторических будинков величезних сучасних махов, которые руйнують стародавнюю перспективу города, спинить уже немагчимо.
Когда еще коммунистов можно было неким чином переконать, что тут вот находился место, где была обвешена, скажем, советская влада, это на площади Воли, там дом Шменкеля, они могли его покинуть, то перед силой капитала ничего не может, не может ничего святого, только норма прибытка все исследует. И тому, что предстоять этому практически немогчимо. Чему на Западе удалось это заховать? Потому что там и этому капиталу сопредстояла громадская консолидация. Узровень адукованности, узровень веду истории и параметры демократии, и все это разом они дозволили отбить эти атаки на старый город. У нас ничего такого нема. И одинки, которые протестовали супрежеты, они просто не устанут без опоры на громадскую консолидацию, на громадскую думку Беларуси. И они, конечно, ничего не могут заработать. Я думаю, пока у нас наше громадство изменится такое разумение, что оно губляет самое дорогое, может, что его есть историческая спадщина, эта спадщина будет просто вынищена, модернизирована таким чином, что она не будет совсем подобна до то есть того образа, який был створен в минулом.
Чакать, покуль у громадстве уздымится разумение, что при ягоном уделе губляется самое дорогое, историчная спадщина, уже поздно. Историк попереджвает, что в будущем Менск чакая лёс города декораций.
Вы на хвалях Радио Свободы, украдской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою увести у адміністраційний кодекс норму, яка дозволить притягувати до відповідальності за дармоєдство, у тим ліку до примусового працевладкування. Олександр Лукашенко не бачить сенсу в одночасовому існуванні союзної держави і Євразійського економічного союзу. Поводля його, від союзної держави Білорусі і Росії можна буде відмовитися тільки після того, як Євразійський союз досягне такого ж узровню інтеграції. Коллегия Менского городского суду покинула без измену присуд правооборонцу Андрею Бондаренку, осужденному на 3 года за хулиганство. После сегодняшнего решения присуд Бондаренки формально уступает в силу. 21 кастрычника 100 годов кардиналу Казимиру Свентку, який белорусизовал католический костел.
Менский городский суд покинул без измену присуд Андрею Бондаренку, по воле якого правооборонца был покараны 3 годами с неволением, рассказывая Олег Грузделович.
А с сегодняшнего дня вступил в силу присуд Костричинского суду Менску по справе правооборонца Андрея Бондаренки. У жнивні Бондаренку признали виноватым в злостном хулиганстве и судили на 3 года с неволения. 21 кастрычника коллегия судей Менского городского суду разглядела кассационную скаргу Андрея Бондаренки и его адвоката Дарьи Липкиной, але покинула ее без задовольнения. Самого Андрея Бондаренку на разгляд скарги не привезли, хоть он сам подавал ответную заяву, а адвокатка сегодня перед разглядом скарги про это адмыслово ходайничала. Оборонца Бондаренки доводила суду, что вина осужденного не была доказанная. У приватности по воле Дарьи Липкиной суд не выявил мотиву на хулиганство в учинках Андрея Бондаренки, а значит, у ягоных денег нема складу злочинства, и карать его можно только по воле административного кодексу за правопорушение. Так само адвокатка переконанная, что показания сведок вины Бондаренки были суперечливыми, але Костричинский суд их доследовал недостатково. Дарья Липкина просила присуд первой инстанции относно Бондаренки отменить и отправить справу на новую разгляд. Представница прокуратуры с этим не погодилась. Поводле обвинувачения вино Бондаренки в злостном хулиганстве цалком доказали сведки, так само и она небыто подтвержденная выниками экспертизы. Судовая коллегия Менгарсуду с этой позиции погодилась. Батька Андрея Бондаренки Валер одразу после посяжения заявил, что присуд будет обскаженный у Верховном суде.
Для того, чтобы дать такие срок, треба, чтобы было и злодеяние на этот срок. А коли там на 15 суток злодеяние, а давать годы, это несправедливо.
Что далее будет? Вы будете обскаживать решение?
Да, да. Конечно, будем.
На разгляде кассационной скарги Андрея Бондаренки присутствовал ведомый политик и юрист для эдукации Александр Добровольский. И он меркует, что у справе Бондаренки есть политический мотив.
Каждый юрист, конфликт между двумя знакомыми людьми, навряд ли может квалифицировать как хулиганство, бо это суперечит криминальному кодексу. Тому вот это то, что притягнуто как хулиганство, это абсолютно незаконно. Причем третья частка, это криминальный артикул 339, предугледжує великое покарання за використання зброї чи інших предметів у якості зброї. Інші предмети, це можуть бути, окремо пістолета, там, ножа як зброя, це можуть бути якісь дубинки, касети чи ще щось. А коли притягнули ключі, якими чоловік відчинив двері, ну, видовищно, що це все притягнуто за вуші. Більше того, ніяка експертиза не встановила, що там якісь є біологічні речі на цих ключах. Це треба мати вельми велику фантазію і вельми моцне жадання посадити человека. Там я лечу, что, на жаль, в этой справе есть политические мотивы.
Однако некоторые белорусские правоборонцы и в приватности звездны меркуют, что справа Андрея Бондаренки не политичная. На эту тему сирот правоборонцев и громадских активистов ведется дискуссия. С красовика Андрея Бондаренку тримают у Минском изоляторе на улице Валдарского. Куды правоборонца отправить отбывать покарание, покуль неведомо. Валер Бондаренко, який проживает в Кировском районе Могилевской области, различивая на то, что сын будет сидеть ближе до его нового дому. Буду просить, каб сына отправили в Могилевскую колонию, каже Валер Бондаренко.
Вы слухаете Радио Свобода. И зараз анализ актуальных тем. Александр Лукашенко долучил принять заходы супрать дармоедов. Чаму раптом узнікла гэтая праблема? Да якіх вынікаў могуць прывесці высілкі па барацьбе з дармаедамі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і прафесар Барыс Жаліба.
Не першы раз улады ўзгадваюць гэтую праблему з дармаедамі. Колькі гадоў таму Лукашэнка абураўся, што шмат людзей працуе за мяжой, а карыстаецца ўсімі сацыяльнымі льготамі, якія дае беларуская дзяржава, і пагражаў гэтых льгот пазбавіць. Потым была ідэя падаткаў на дармаедаў, і вось нарэшце прымаецца цэлы комплекс захадаў адносна гэтай катэгорыі людзей. Вось Лукашенко на радзе назваў лічбу нібыта 500 тысяч працаздольнага насельніцтва Беларусі, не занятая афіцыйна ў эканоміцы. Каго ўключае гэтая лічба? Спадар Сасну.
Там значная частка хатніх гаспадынь, там шмат тых, хто недзе працуе па нейкіх шэрых ці чорных схемах. Ёсць тыя, хто працуе за межамі краіны пэўны час, потым прыязджае сюды.
Спадаржалі ба, вы як лічыце, вось дармаеда ў поўным сэнсе слова, якія не працуюць, там бамжы, гэтых 500 тысячах мусіць зусім мала.
Я думаю, что мало. По некоторых даденных, в России працуе до 800 тысяч белорусов. Это люди перелишивают у Беларуси валюту российскую, іншую валюту.
Чому увогуле узнікла такая проблема? Чому улады раптом зацікавіліся гэтай проблемой? Падаецца, что у рынковой экономіцы проблема дармаедаў, яна увогуле не існуе. Проблема дармаедаў – это проблема социалістычнай экономіки. Хутчэй тут проблема не экономічная, а больш політычная. Дзяржава хоча ўсё контраляваць. Дзяржава чувае дискомфорт, калі некая вялікая частка грамадства непадконтрольна. Не зразумела, дзе яны, чым займаюцца. Ці ўсё ж такі тут эканамічныя чыннікі найперш падштурхоўваюць улады да такіх дзеянняў?
Я так думаю, што трохі пазней ён прыйдзе да неабходнасці ўвесці канцлягеры. Бо а як інакш людзей прымусіць працаваць, якія не хочуць?
Ну і пойдуць супрацоўнікі міністэрства ўнутраніх справ па дамах, пачнуць выясняць, хто не працуе, то ж трэба ў суд справы падаваць. Гэта значыць, суды будуць завалены справамі.
То бок, я так разумею, што сёння ўзніклі некія фінансавыя праблемы, не хапае грошай у фонд сацыяльнай абароны, і таму ўлады спрабуюць знайсці некія новыя крыніцы з дапамогай вось такіх метадаў.
Ну, якія тут крыніцы? От была спроба прыцягнуць людзей да працы, якіх дзеці детских установок. Ну и никакого толку от них нема. Какая-то там крыница финансовая, я не бачу.
Говорка идет, как примусить людей экономичными заходами. Там запомогает пенсии, некие погрозы створать, как люди задумались про пенсию и працевали в легальном секторе.
Из-под палки никто добро не працує. Белорусская пенсия вогуле не стимул для тех, кто кудысьці съехал и зарабатывает там нормальные гроши.
Гэта быў фрагмент экспертызы свабоды з вядучым Валерам Карбалевічам. Тэкст на нашым сайце свабода.орг. З пачатку восені прадстаўнікі ўлады зрабілі шэраг заяваў, у якіх выказалі сваю заклапочанасць станам і перспектывамі беларускай мовы. Ці насамрэч павернецца ўлада тварам да мовы? У перадачы «Без гальштукаў» гэта абмяркоўваюць старшыня таварыства беларускай мовы гісторык Алег Трусаў і рэдактар «Свабоды» Сергей Абламейка.
Чаму менавіта цяпер, нарэшце, раптам улады занепакоіліся станам беларускай мовы? Гэта рэакцыя на вонкавыя пагрозы, гэта некі адказ на ўнутраныя рухі ў падтрымку мовы. Алег.
Дадзена выпадку супала два фактары, і ўнутраны, і знешні. Ўнутраны фактар рыхтаваўся даўно, і першыя праявы ўнутранага фактара пачалі назірацца 10 гадоў назад. Это все шматликие курсы белорусской мовы, это поширение белорусской мовы у бизнеса, у спорте. И тут наклался внешний фактор. Пришел русский мир в начале господином Путиным и заявил, что все говорят по-русски, повинны жить только в российской державе и любить Путина. Отповедно, у этой новой российской Новороссии места Лукашенко и его команде уже не было.
Сергей, ці насамрэч гэта спроба беларускіх уладаў адмежавацца ад гэтак званага рускага міра, страх перад тым, каб не стаць чарговай Наваросіі?
Ведаеце, Вячаслаў, я ўжо 20 гадоў назіраю за Александром Лукашэнкам як журналіст і, шчыра кажучы, не магу даць адказу на пытанне, наколькі гэта самастойны палітык. Напрыклад, Васіль Быкаў напісаў некалі апавяданне «Інтэграцыя», у якім апісвалася сітуацыя, калі інтэграцыя дайшла да такой ступені, што пачалася вайна за незалежнасць Беларусі з Расіяй. Вся апазіцыя аб'ядналася паміж сабой і аб'ядналася вакол Александра Лукашэнкі у барацьбе за незалежнасць. Вайна была прайграная, лідары апазіцыі застрэліліся, а Александр Лукашэнка спакойна сеў на джып і з'ехаў у Расію. Такім чынам, Быкаў лічыў, што ён абсалютна не самастойны палітык, а 100% крэатуры Крамля. Сёння вельмі цяжка сказаць, наколькі ён самастойны, што гэта за крокі. Але ў кожным выпадку мы можам сцвярджаць, што клопат пра беларускую мову ў сённяшняй сітуацыі няшчыры. Але тым не менш, яго варта падтрымаць.
Алег, скажыце, вы згодны, што гэта няшчыры? Што гэта ўвогуле? Мы з чым маем справу? З чарговай праявай папулізму ці ўсё ж асэнсаваны паварот у культурнай палітыцы беларускай улады на чале з Александром Лукашэнкам?
Маем фактар незалежнай краіны. 23 гады мы жывём у незалежнай Беларусі. І выросло ўжо цэлае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-91 годзе. Гэтыя людзі ніколі не жылі ў Савецкім Саюзе і жыць не будуць. І адпаведна сярод іх пачаўся масавы рух да дэмакратыі, да мовы, да культуры. І ўсё гэта адсочваюць ідэолагі Лукашэнкі. Другі фактар. Змянілася ўлада на месца. Прыйшлі да ўлады маладыя людзі, 35-40 год, шмат з якіх былі ўдзельнікамі незалежнасці, да добра ведаюць мову, сцяг, пагоню, гісторыю. Я гэта адчуваю па перапісцы з чыноўнікамі. Дзе чыноўнікі маладыя, там лепіць беларусізацыі. Дзе старыя савецкія, там кепска. Так што тут шмат фактараў. І вядома, Лукашэнка гэта ўсё адчувае. А раз адчувае, то стараецца на гэтай хвалі і далей патрымацца.
Вядучы перадачы «Без гальштукаў» Вячаслаў Ракіцкі. Глядзіце поўнае відэа на сайце «Свабуды». І на завершэнні гадзіны наш рок па вакацыях. І сёння я развітваюся з вамі песняй гурту «Джей Морс». Глядзі, заставайцеся са «Свабудай».
Глядзі, ты ўжо не адчуваеш свой час, рэжаш гукам кіляметры да нас, разбиваючи ущен свои сны. Про их ты уже не бачишь, я гляжу за двоих. Нерухомая у шпаркой ходе, трусишь думками у ночи меня.
гербари, дорога домой. Свои слезы в кулак, я ныне возьму тебе, я нищемуся чакать. Не покидай годов, на заснеженных дахах аэропортов бьются от кепки слов, так незнаема. Гляди, ты уже не застаешься одна, тонким змроком завитает она. Полоненые в люстерках крылых твоих, ты все радей, ты усмехаешься у них. Карнавалы, лихоманки, весны, Прага, холод, дух.